Шалом, мы продолжаем уроки по недельному разделу Торы Берешит. И сегодня я хотел бы вернуться к отрывку, который завершает рассказ о шести днях творения. Посмотрим текст. «И были завершены небо и земля, и все их воинство. И завершил Бог в седьмой день свой труд, которым он занимался, и покоился в седьмой день от всего своего труда, который делал. И благословил Бог седьмой день и освятил его, потому что в этот день он прекратил всю работу, которую творил Бог делать». В этом отрывке есть целый ряд сложностей. Ну вот, во-первых, написано здесь: «И завершил Бог в седьмой день свой труд, которым он занимался». Получается, что работа по сотворению мира была завершена в седьмой день. С другой стороны, все хорошо знают, что на самом деле должно быть по-другому. Бог творил день в шесть дней, а в седьмой день – Шаббат Вайнафар. В седьмой день он прекратил работу, как сказано в другом месте Тора. То есть в седьмой день уже не было никакой работы, а в седьмой день был только отдых. Как же так понять слова, которые сказаны здесь? «И завершил Бог в седьмой день». Это первый вопрос. Второй вопрос. Снова посмотрим текст. «И благословил Бог седьмой день и освятил его». А как понять эти выражения? «Благословил и освятил». Благословение – это всегда рост, расширение, увеличение, благополучие. В чем здесь благословение, которое можно приписать к седьмому дню? А что значит освящение? Вайкадышато. Как это понять? И, наконец, третий вопрос. Снова посмотрим текст. Третий вопрос в этом коротком отрывке. Освятил его почему? Потому что в этот день он прекратил всю работу, которую творил Бог делать. А это что еще за выражение такое, которую творил Бог делать? Перевод буквальный. Так действительно написано и в... Это не ошибка перевода. Так написано в тексте, в оригинале. «Ашер бара элоким ласот», которую сотворил делать. Что значит сотворил делать? Так не говорят. Ни на одном языке так не говорят. Не только по-русски, но и на языке Торы. Вот постараемся на сегодняшнем уроке ответить на эти три вопроса. И начнем с первого. Первый вопрос был, как понять правильно слова «и завершил Бог в седьмой день свой труд». А это означает, что что-то еще было создано в седьмой день, что в седьмой день только работа остановилась, значит, что-то было еще создано в седьмой день, как это можно понять. Посмотрим, как отвечает на этот вопрос Раши. Раби Шимон говорил: человек из плоти и крови, не ведающий ни времен, ни мгновений, должен прибавлять время к святому дню от будничного. Однако Всевышний, которому ведомы времена и мгновения, со столь невероятной точностью на волосок прекращает творение в последний миг шестого дня, так что кажется, будто он довершает дело в седьмой день. Другими словами, по этому объяснению, конечно же, работа была прекращена еще в шестой день. В седьмой день уже ничего не делалось. Но только поскольку прекращение было в самый последний миг шестого дня, то человек, который не в состоянии до такой точностью мерить время, то он получил бы, у него бы сложилось впечатление, что работа заехала немножко и в седьмой день. Человек, как пишет Раши, поскольку он не может так точно измерять время, он вынужден прибавлять от буднего дня к святому. Что это значит? Если мне сказано, что в субботу нельзя делать работу, а в пятницу, в шестой день еще можно, то я спрошу, а когда начинается суббота? Суббота для тебя начинается с захода солнца. Вот посмотри время по таблицам астрономическим, когда в вашем месте заходит солнце. Вот это для тебя точно. Значит ли это, что я могу совершать работы до последней минуты, той, которая означена в таблице как время захода солнца? Конечно, нет, да потому что точно времени измерять мы не можем, даже имея достаточно хорошие и качественные часы. Все равно секунду туда, секунду сюда, 2 секунды там, 2 секунды здесь, и мы можем заехать так, что уже будет 7-й день. Поэтому нам всегда нужно загодя прекращать работу. И действительно существует обычай прекращать работу как минимум где-нибудь за 20 или уж в крайнем случае за 10 минут до наступления субботы. К Всевышнему этому не относится. Он создал время, у него нет никаких проблем с точным измерением времени. Он может на волосок закончить работу точно в последний миг 6-го дня, но у человека, если бы человек наблюдал это со стороны, у него бы создалось впечатление, работа заехала, может быть, заехала в 7-й день. Поэтому Тора и говорит здесь, и завершил Бог в 7-й день. То есть так, как это казалось бы стороннему наблюдателю. Совершенно очевидно, что такое объяснение Раши до конца не удовлетворит. Потому что сказать, что Тора здесь пишет, что работа закончилась в 7-й день, не потому что на самом деле она закончилась в 7-й день, а только потому, что сторонний наблюдатель мог бы заключить, что она закончилась в 7-й день. Это немножко слабая причина для того, чтобы так писать. Уж лучше было бы написать, закончил Бог в конце 6-го дня. Поэтому Раши дает второе объяснение. Давайте его посмотрим. Иное толкование. Чего не доставало мира? Покоя. Пришла суббота, пришел покой. Была закончена и довершена работа. Это уже совершенно другое объяснение. И попытаемся понять его смысл. Чего не хватало миру? Миру не хватало отдыха, остановки. И вот эта остановка, она пришла. То есть, конечно же, остановка была когда? Вся работа остановилась еще в 6-й день. Но остановка – это означает, что работа не производится. Когда это проявилось, что работа не производится? Когда все на самом деле было в состоянии остановившемся? В 7-й день. И вот эта вот самая остановка, то есть не производство работы в 7-й день, дополнила все 6 дней творения. Им, 6 дням творения, чего-то еще не хватало. Чего им не хватало? Остановки. На первый взгляд, немножко странно. Если я сижу и работаю, предположим, я пишу статью, которую мне заказали. Если посередине я останавливаюсь, делаю остановку, о, хорошо. Не, может быть, остановка для меня хорошо, но нельзя сказать, что это хорошо для работы. Что этой работе не хватало остановки? Не, наоборот. Для работы это перерыв, она простаивает, она не заканчивается. В чем же здесь на самом деле смысл? Субботу, в эту самую первую субботу после 6 дней творения, когда произошла остановка, эта остановка и привела к тому, что естественным образом проявилась власть Творца мира над своим созданием. Есть замечательный такой мидраш, имеет смысл его посмотреть. Давайте его посмотрим. Говорит мидраш так. Когда Творец даровал Тору на Синае, птицы не щебетали, коровы не мычали, ангелы не летали, серафим не произносили хвалебных песен, море не вздымало свои волны, люди не говорили, весь мир умолк. И тогда в тишине раздался голос. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта. И так далее, и так далее. В чем смысл этого мидраша? Можно его понять двояко. Первое понимание такое. Для того, чтобы Всевышний произнес эти слова, для того, чтобы он представился, нужно было бы, чтобы все замолчали. Мы живем сегодня в эпоху, когда всем обязательно что-то надо сказать. Развилась так называемая блогерская культура. Когда-то люди, которые говорили, это была небольшая кучка людей в мире, они выступали по радио, по телевидению, другие писали статьи в газетах, третьи писали книги, четвертые снимали фильмы. Вот небольшая горстка людей говорила, остальные в лучшем случае внимали или не внимали. Сейчас, в нашу блогерскую эпоху, каждому нужно что-то сказать. каждый свои 5 копеек должен положить, и по каждому вопросу и не вопросу он должен высказать свое мнение. Дайте мне, мне тоже есть что сказать. И миллионы, миллионы, сотни миллионов людей высказываются по каждому вопросу. Ну вот, когда Всевышний должен говорить, нужно сделать тишину. Успокойтесь, замолчите, прислушайтесь хотя бы немного. И вот когда будет тихо, когда все замолчат, и каждый оставит при себе то, что ему есть сказать, вот тогда Всевышний скажет: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта». Это одно понимание. Хочешь услышать Бога – замолчи. Тогда Он скажет свое слово. Можно понимать по-другому. Когда все замолкает, тогда естественным образом слышится голос Бога, который и раньше говорил. Голос Бога, на самом деле, как говорят наши мудрецы, «Бухоль йом вайом бат коль йоцет михрев», каждый день раздается голос с горы Синай. Он постоянно раздается, только мы его не слышим. Почему его не слышим? Из-за шума. Невероятный адский шум. Когда-то мне пришлось стоять рядом с самолетом Ил-96, который прогревал свои моторы. Ничего рядом стоящему человеку прокричать было невозможно. Все тонуло в этом жутком, ужасающем шуме. Так было и во время 6 дней творения. Мир все время изменялся. Всевышний творил мир. И было такое впечатление, что вот это вот, вот оно и самое главное. Вот возникает земля, и вот возникает небо, и вот возникает океан, и вот возникают растения и животные. За всем этим шумом, за всем этим гомоном не видно, кто всем этим управляет, кто все это задумал, кто все это запланировал, кто все это реализует. Но вот когда все замолкает, наступает суббота. Чего не хватало миру? В мире уже все есть. И горы, и долины, и реки, и моря, и птицы, и животные. Все-все. Не хватает только самого главного понимания. Кто все это сделал? Кто все это запланировал? Ради чего все мы это сделал? И вот когда все стихло, а стихло именно наступила суббота, когда все остановилось и стихло, вот тогда тот самый голос, который естественным образом, он всегда существовал, «Я Господь Бог», он и слышен. Когда все остановилось в субботу, выяснилось, что все, что было создано, это, в общем-то, декорации. А когда действие на сцене прекращается, есть такой обычай на примере, просят режиссера на сцену, того, кто все это задумал, того, кто все это спланировал и осуществил. Так суббота естественным образом, вот эта вот остановка субботы, она и проявляет очень важную мысль, без которой творение не завершено, не закончено. Творение, оно не само по себе. Оно было создано, оно было спланировано и создано. И есть у него хозяин, есть у него господин. В этом смысл второго объяснения Раши. Чего не хватало миру? Не хватало покоя. Пришла суббота, пришел покой. Вот теперь можно перейти и к следующему вопросу. Что означает слова «и благословил Бог в седьмой день и освятил его»? И снова мы обращаемся к Раши. Вот как поясняет Раши. «И благословил, освятил, благословил седьмой день тем, что ман, выпадавший в пустыне с небес во все дни недели, кроме субботы, в объеме одного омера на душу, омер – это мера объема, в шестой день выпадал вдвойне». То есть благословение, браха – это увеличение, рост, расширение. Да, конечно, здесь было. В шестой, накануне субботы и в честь субботы, накануне субботы в пятницу выпадала двойная порция мана всем тем, кто питался маном в Синайской пустыне после исхода из Египта. А осветил седьмой день тем, что ман вовсе не выпадал в субботу. Так что в субботу никто не ходил в пустыню собирать ман, все сидели по домам. Писание предвосхищает будущее. Так писал Раши. И Рамбан возражает на это объяснение Раши. Из текста вовсе никоим образом не следует, что Тора говорит здесь о будущем. Написано здесь: «И благословил Бог седьмой день и освятил его». Благословил сейчас, освятил сейчас. Причем здесь предвосхищение будущего? И какое нам дело до того, что произойдет через 2500 лет после сотворения мира? Когда еврейский народ окажется в Синайской пустыне, тогда действительно будут происходить эти события, что в пятницу выпадала двойная порция манны, а в субботу манна вообще не выпадала. Все это будет. Это будет в дальнейшем. А Тора говорит про сейчас. На это возражение Рамбану отвечают. Очевидно, мы неправильно понимаем Раши, хотя в Раши написано действительно черным по белому, что Тора здесь предвосхищает будущее, не следует понимать это буквально. Потому что имеется в виду, конечно, другое. То, что Всевышний благословил этот день субботний, благословил прямо в этот же самый первый субботний день, и пришла браха, пришло это благословение в момент создания мира, конечно. И освящение его тоже сразу. Но когда это проявилось? Ведь идея была в чем? Что для того, чтобы суббота была святым днем, посвященным более высоким ценностям, чем забота о хлебе насущном, поэтому Всевышний не хотел, чтобы люди занимались теми самыми заботами о хлебе насущном в тот самый святой день, в субботу. Но вопрос, а чем живы будем? Поэтому необходимо, чтобы необходимое пропитание нам было обеспечено заранее, в пятницу. Почему же и этот механизм, эта способность давать пропитание в пятницу, так, чтобы ее хватило и на субботу, оно создано моментально при сотворении мира. Оно в нем уже заложено с момента сотворения мира. Когда это проявилось? Проявилось это только через 2500 лет, когда еврейский народ оказался в Синайской пустыне. А до этого просто не было никакой необходимости в этом. До этого заповедь субботы никому не была дана. Заповедь субботы впервые была дана еврейскому народу в Синайской пустыне. И вот тогда и потребовалось, чтобы люди не ходили за манном, собирать ман в пустыню. Для этого необходимо было, чтобы они получали свою порцию, необходимую для субботы, получали уже в пятницу. Вот тогда это все проявилось. Но это проявляется в дальнейшем, то, что уже заложено в самом начале. В этом ответ комментаторов на возражение Рамбана. Но Рамбан относился к этому возражению достаточно серьезно, поэтому он отвергает объяснение Раши, дает свое объяснение Раши. Достаточно туманное и достаточно запутанное, поскольку он обращается здесь к глубоким и не лежащим на поверхности смыслам Торы. И в конце он пишет так, что если ты поймешь меня хорошо, то постигнешь то, что сказали мудрецы, что в субботу есть нешама и тира. Есть добавочная душа у каждого еврея. Нешама и тира. Что значит добавочная душа? Мы-то с одной единственной этой душой не очень-то знакомы. А как понять еще и добавочная душа? Ну, если это душа, а душа человека, человек был создан в шестой день. Еще в шестой день творения остается человек, и у него есть и тело, и душа. А какое это отношение все имеет к субботе, к благословению субботнего дня, а его освящению? Понятие «добавочная душа», оно совсем непростое. И, как мне кажется, самое лучшее объяснение, которое я нашел, это в книге Паха Дицхок, Рав Ицхак Кутнер. Для того, чтобы понять его определение, следует начать сначала, его вступление. В качестве вступления он говорит о том, что у нас есть серьезная проблема в том, что те же самые термины, они могут употребляться в вопросах изучения Торы и совершенно в бытовых отношениях. В частности, термин «награда». Человек покупает сыну в награду за то, что он хорошо сдал экзамен, хорошо написал контрольную работу, в награду за это он покупает ему обещанное мороженое. Или, если сын повзрослее, он покупает ему в награду за сданный экзамен велосипед. А праведник получает награду за исполнение заповеди. И в том и в другом случае мы пользуемся тем же самым словом «награда». И в результате смысл понятия награды за заповеди искажается из-за того, что у нас возникают ассоциации с наградой за сданный экзамен или за какой-то другой подвиг. Ведь награда за какие-то деяния, там, за, скажем, награда за сданный экзамен или другие, за боевые заслуги или еще что-нибудь, она не имеет никакого сущностного отношения, по сути, не связана с тем самим подвигом, который человек проделал. И вообще слово «награда» в быту означает способ приобретения этой вещи. То есть вещь, она существует сама по себе. Мороженое, велосипед, 10 тысяч долларов, именное оружие, медаль, бюст на родине героя. Все это существует само по себе. Оно может быть дано в награду за подвиг. То есть оно передает форму приобретения этой вещи. Ты мне подвиг, а я тебе награду за этот подвиг. Ты пообещал сдать хорошо экзамен, давай сдавай экзамен, в награду ты получишь велосипед. На самом деле велосипед, он существует сам по себе. И его можно было приобрести и другим способом. Велосипед можно сделать самому. Его можно купить в магазине. Его можно обменять на что-нибудь другое. А его можно получить в награду за сданный экзамен. То есть награда не описывает никоим образом то, что дается, а награда описывает то, каким образом эта штука приобретается в данном случае. В отличие от других способов приобретения, той же самой вещи, которая существует сама по себе, вне зависимости от награды. И в результате того, что мы пользуемся тем же самым словом по отношению к награде за исполнение заповеди, то те же самые понятия проникают и в эту область. То есть у нас создается впечатление, что где-то там, на райских складах, лежит куча-куча всяких удовольствий складированных, то есть тех предметов, от которых люди могут получать удовольствие. И могут они получать эти удовольствия от тех же самых предметов, их можно эти самые предметы использовать для получения удовольствия вне связи с наградой за заповедь. Но они даются в награду за заповедь. И это, конечно, не имеет никакого отношения к действительности. Потому что награда за заповеди, смысл этих слов не в том, каким образом приобретается эта награда, а это определяет ее саму суть. Нет никаких... То есть награда на заповеди – это не те вещи, которые существуют сами по себе отдельно. Это не мороженое, это не велосипеды, это не музыкальные инструменты, при помощи которых можно слушать играть музыку или слушать ее, это совсем другое. Это отдельное творение. И оно реализуется через само исполнение заповеди. Как говорят мудрецы, «схар мицва мицва». То есть награда за заповедь – это сама заповедь. Исполненная заповедь, она и реализует. Это то, что на самом деле в других сферах и в других измерениях вообще не существует само по себе. Это отдельное абсолютно создание, не связанное с нашим ограниченным миром, как мудрецы еще раз подчеркивают, с «схар мицва беай альма лейка», в этом нашем ограниченном мире награды за заповеди нет. То есть это отдельное совершенно творение. Но если это отдельное творение, то мы должны задать вопрос, говорит Равутнер, а когда это творение было создано? Если мы читаем историю Торы, рассказ Торы о всех шести дня творениях, мы нигде не видим там упоминания о создании награды за заповеди. И созданием воды, и суши, и неба, и земли, и животных, чего угодно. А вот про награду за заповеди нигде не сказано. Когда же она появляется? Ну, очевидно, ответ напрашивается сам собой. Действительно, в шесть дней творения нигде не говорится о создании награды за заповеди, потому что она не создается в 6 дней творения. Она возникает в субботу, особый день. И где в Торе сказано, отвечает Рав Утнер, именно тем, что Тора говорит про субботний день «Ваикадешуто» и «Осветил его». Что значит «Осветил»? Слово «Осветил» в русском языке, оно очень проблематичное. Вообще нужно сказать, что любые попытки буквального, дословного перевода с одного языка на другой обречены на провал, потому что каждое слово понимается только в контексте. И слово, которым переводится на русский язык, «осветил», «святой» и прочее, то это слово-то оно рождено в контексте русского языка и выражений типа «святой отец» или «ваше святейшество», или еще что-нибудь в этом роде. Это все вещи абсолютно, абсолютно далекие и чуждые Торе. «Вайкадеш» к душа, сам этот корень, в контексте понятий Торы иудаизма означает следующее. Когда есть два элемента, которые находятся вместе, то между ними возникают какие-то определенные отношения. И прежде всего, когда мы смотрим на взаимодействие этих элементов, если мы зададим себе вопрос, а что здесь важное, а что второстепенное? Вот выделение одного объекта из группы других, или хотя бы из двух, минимальная группа, его выделение при возвышении, оно выделяется и возвышается над остальными, вот это и называется «к душа», вот это означает «посвятить». К примеру, есть у человека несколько овец, и в какой-то момент он решает, что одну овцу он принесет в жертву в Иерусалимском храме. Он на нее указывает, он ее захочет пометить. В этот момент это животное становится кодыш. Так оно и называется, кодыш. Слово «святыня» к овце, ну, при всем желании, русское слово «святыня» к овце очень трудно пришить. Кодыш означает, что была за минуту до этого, была овца, как все остальные овцы. А теперь она выделилась, и она теперь не такая, как все. Она теперь предназначена для больше возвышенной цели. Она посвящена более возвышенной цели. Она теперь будет жертвой. Она пойдет к Всевышнему. Она попадет в храм. Когда мы говорим о человеке, у него есть душа и тело. И к душа по отношению к человеку означает ответ на вопрос, а кто здесь главный? И как, понимая то, что главное – это душа, а тело – это только инструмент для души, если мы это понимаем, то мы понимаем, что есть здесь душа. То есть тело, точнее душа, она выделилась, она главная, и тело оно убрало на второй план. Тело второстепенное. Служит ей, оно важное, безусловно важное. Но вся его важность только в том, что оно служит душе. В этом его важность. А, собственно, важно – душа. И это и есть душа. Это выделение. Стало быть, когда сказано, что Всевышний выделил, «Вайкадеш», таким образом выделил день субботний, из всех семи дней недели один день выделился, вот здесь именно и говорится о том самом создании. То есть до сих пор были все важные создания, создалось и море, и небо, и реки, и поля, и луга, и птицы, и насекомые, все-все-все-все. Но все это сейчас отступает на второй план, возникает новое творение, которое все остальные превращает во второстепенные, ибо они только средства. А это цель, ради которой создан мир, награда человеку за выполнение заповедей Бога. Она и есть цель, ради этого все сделано. Она главная, все остальное второстепенно. Это таким образом возникает в седьмой день, что связывает нас с предыдущей темой. А что-то возникло в седьмой день? Ну, возникло. Награда за заповедь. Она возникла в седьмой день. И точно так же, как любое наслаждение, которое человек воспринимает ему необходим какой-то способ восприятия или орган восприятия. Например, для того, чтобы воспринимать красоту, у нас есть глаза. Для этого глаза и созданы. Для того, чтобы воспринимать гармонию музыки, у нас есть уши. Для того, чтобы воспринимать утонченные запахи, исходящие от шедевра кулинарного искусства, у нас есть обоняние. А рецепторы на языке, они для того, чтобы воспринять вкус. Так вот, для награды заповеди тоже должно быть что-то. Это не может быть орган тела, но должно быть что-то, какой-то такой как бы орган, который воспринимал бы награду за заповеди. Вот этот вот как бы орган, способный воспринимать награду за заповеди, это и есть нешама йетира, добавочная душа. Душа человека, как основная по отношению к телу, как главная часть человеческой личности, она была создана еще в шестой день, конечно же. Но способность человека воспринимать наслаждение от награды за заповеди, оно проявляется только в седьмой день. Потому что пока нет награды за заповеди, нет смысла и в этом органе, который сумеет ее воспринять. Нет смысла иметь уши, если вокруг никто не играет музыку. Ну, если разве только для того, чтобы слушать разговоры. Но если мы воспринимаем это, думаем об этом как об органе, который способен воспринимать наслаждение, пока нет наслаждения музыкой, пока нет музыки, нечем наслаждаться, поэтому и ухо для наслаждения еще не нужно. Аналогично и здесь. Нешама йетира, та самая добавочная душа, она возникает в седьмой день, когда появляется сама суть награды за заповеди, как отдельное новое явление. И вот тогда и появляется добавочная душа, и это то, что имеет в виду Рамбан, что то, что сказано в Торе, что «Вайкадешото» и «Осветил день седьмой», имеется в виду проявление, возникновение, проявление, точнее, нешама йетира, добавочной души у человека. Ну, а вот теперь мы можем подойти к третьему вопросу. Третий вопрос, напоминаю, смотрим в текст. И благословил Бог седьмой день и осветил его, потому что в этот день он прекратил всю работу, которую творил Бог делать. Что значит творил Бог делать? Как можно понять, что это за выражение такое странное? Есть несколько ответов на этот вопрос. Ну вот посмотрим, например, очень распространенный ответ. Рав Деслер в Мехтав Мильяу приводит его. Он, конечно, был озвучен еще и до него. Пишет он так, если мы смотрим в текст. Вся Вселенная была сотворена на условии, что человек довершит ее до полного совершенства. Как сказано, сотворил Бог, чтобы, имеется в виду, чтобы делать. Не раз мы уже говорили о том, что мир этот был создан намеренно несовершенным, чтобы дать возможность человеку стать компаньоном Творца мира в деле создания мира. Человек своим трудом, своими усилиями приведет к завершению творения, к его совершенствованию. Но изначально мир создан несовершенным. И тогда эта фраза понимается просто. Та работа, которую Бог создал, создал мир несовершенным, которую Бог создал делать, сотворил делать. Он ее сотворил, чтобы человек продолжал делать. И тем самым, кстати, здесь очень точно чередуются два глагола. Ашер бара элуким ласот, который сотворил Бог. Слово сотворил относится к творению божественному. А вот слово ласот – делать. На самом-то деле это делать. А точный перевод этого слова ласот означает доводить до кондиции. Мир создан, сотворен, верно. Несовершенным, а тот, кто должен его совершенствовать, это уже человек своим поступком. Это одно понимание. Есть совершенно другое понимание. Его приводит Раши. Смотрим в текст. Говорит Раши так. Которую творил Бог делать, ту часть работы, которую надлежало бы сделать в субботу, он сделал в шестой день. Раши не различает здесь между оттенками двух глаголов «сотворил» и «делать». А слово «делать» Раши понимает так. ту работу, которую надо было бы делать, Бог упредил и сотворил ее уже в шестой день. Ну и здесь мы, естественно, хотим спросить, а можно ли указать, что это за та работа такая, которую надо было бы сделать в седьмой день, а ее сделали уже в шестой. То есть это работа, которая по сути своей, она принадлежит к субботе, к седьмому дню. Но ее сделали уже в шестой день. Некоторые говорят, что это как раз то, о чем мы говорили раньше. Ман. Ман, который выпадал в пустыне через 2500 лет после створения мира, выпадал в пустыне, надо было бы ему быть сделанным в субботу, ибо это пища особая, пища совершенно не похожая на тот хлеб, который мы едим, пища возвышенная. По идее, она должна была бы быть сотворена в субботу, но этого не произошло, Всевышний так не хотел, он ее сотворил в пятницу, ну и еврейскому народу ман выпадал каждый раз в пятницу, в субботу за маном не ходили, об этом мы уже упоминали. Другие говорят, да нет, имеется в виду человек. Человек был создан в шестой день вместе с животными, вместе со скотом, вместе с зверьми и всякими другими млекопитающими. Человек – возвышенное творение. Он – смысл, и он – цель всего творения. Ему бы надлежало быть сотворенным в субботу, и тогда он представлял бы собой совершенство. Но Всевышний-то хотел, чтобы человек был сотворен несовершенным. Поэтому он упредил, поэтому он создал его еще в шестой день. А уже, если это здесь смыкается с тем объяснением, которое говорили выше, а уже человек доведет себя своим трудом до совершенства. Ради этого он приходит в этот мир. Все это интересное объяснение, но, пожалуй, и более важное классическое объяснение мы находим в комментарии Рамбана. Смотрим текст. Мне кажется, что объяснение этого стиха таково. Он прекратил всю свою работу, в процессе которой он творил нечто из ничего, экснилу, чтобы сделать из сотворенной первоматерии все, что упоминается в шесть дней создания Вселенной. Поэтому сказано, что он прекратил творить, и делать. Творить – это совершенное им в первый день, делать – совершенное в остальные дни. Здесь надо напомнить, что концепция, которой следует Рамбан, всех своих комментариях к первой главе книги Берешит такая, что у творения было две основных стадии. Первая, описываемая глаголом творение, бара, это есть создание из ничто, из ничего. Это создание так называемой первоматерии, первичной материи. То, что греческие философы называли словом гуле, как бы строительный лес, из которого в дальнейшем все и строится. То есть первоначально создается эта первоматерия, которая еще никоим образом не оформлена, которая еще никоим образом не воспринимается даже органами чувств. А вот в дальнейшем эта материя начинает приобретать форму, происходит процесс яцера, и каждый раз другая форма придается материи, и возникают новые создания, а уже потом они доводятся до кондиции. Это уже асия. Оса. И поэтому здесь и сказано, что в этот день Бог прекратил всякую работу, которую Он сотворил. То есть, во-первых, это был первый шаг создания первой материи, для того, чтобы из нее, из этой первой материи, в дальнейшем делать и создавать другие создания, которые наполнят наш мир. Это одно объяснение. Рамбан на нем не останавливается и сразу переходит к другому. И знай, смотрим в текст, знай, что слово «делать» служит намеком еще и на то, что шесть дней творения заключают в себе, как в зародыше, всю историю Вселенной. Ведь время существования Вселенной будет 6000 лет, так утверждает Талмуд в трактате Рош ха-Шана. И в связи с этим мудрецы сказали, день Всевышнего – 1000 лет. Попробуем разобрать. Рамбан говорит здесь о намеке. Вроде бы Тора здесь этим словом. Вот всю работу, которую Бог сделал, А потом эта самая работа, которую Бог сделал, она продолжает еще и делать. Он ее сотворил, а она продолжает дальше делать. То есть не следует понимать буквально то, что он говорит, что в этих шести днях творения есть намек о том, что произойдет в дальнейшем в 6000 лет. Можно было бы действительно все дальнейшее, что Рамбан написал, то, что мы еще прочитаем, воспринимать это так. Тора здесь дает нам намек, что если мы внимательно изучим то, что происходило в каждой из шести дней творения, то будем иметь представление о том, что будет происходить в каждой из шести тысячелетий истории мира. Но на самом деле Рамбан говорит здесь больше. Ведь он утверждает, во-первых, что в шести днях творения все заложено как в зародыше. То есть в зародыше заложена вся информация, по которой тело в дальнейшем строится. Это не намек нам о том, как будет... В зародыше не содержится намек о том, намек на то, как будет выглядеть взрослый человек. Нет, в нем заложена уже информация, по которой этот взрослый человек будет строиться. Конечно. И, пожалуй, это больше похоже на молекулу ДНК. В ней заложена вся информация, в соответствии с которой будет строиться в дальнейшем живой организм. Также шесть дней творения, они представляют собой как бы ДНК всей истории. Это не намек, это действующий механизм. И так и получается смысл стиха. В седьмой день была прекращена вся работа, которую Бог сотворил делать. Он ее сотворил, чтобы она, эта работа, продолжала делать. Он сотворил шесть дней творения. И эти шесть дней творения продолжают в дальнейшем работать. Как сказано, «Кишешит ямим аса ашем эта шамаем ваэта арец». В дальнейшем уже на горе Синай, когда Всевышний даст заповедь Торы, он даст ей объяснение, почему заповедь субботы, простите, почему должна быть заповедь субботы. Потому что шесть дней сотворил, мы бы хотели сказать, ибо в шесть дней сотворил Бог небо и землю. Но там сказано, ибо шесть дней сотворил Бог небо и землю. То есть шесть дней – это и есть само творение. В них, в шести днях творения, уже заложен механизм, который будет раскручиваться и реализоваться в 6000 лет мировой истории. И соответствие здесь – один день творения, 1000 лет истории. Говорит Рамбан, в связи с этим мудрецы сказали, день Всевышнего – 1000 лет. Нужно только правильно понимать эти слова. Всевышний, как известно, он вне времени. Поэтому как можно понять день Всевышнего, его день – это 1000 лет. Он-то сам вне времени, что означает его день. Имеется здесь в виду следующее. До некоторого времени человечество было уверено, что время – это вещь линейная, которая движется все время вперед с неизменной скоростью. Так время проходит над нами. А потом пришел Эйнштейн и объяснил, что на самом деле у нас есть серьезная ошибка. Кстати, до Эйнштейна еще сказал это рав Ицхак Блазер, раввин Петербурга. Он сказал, люди ошибаются. Люди все время думают, что время проходит над нами. Так мы говорим, прошел час, прошло полчаса, что подобного. Человек движется по времени. Так вот, поскольку человек движется по времени, то Эйнштейн доказал, что на самом деле движется он с разной скоростью по времени. Нет одного единого вселенского времени, и время в разных условиях для разных людей протекает по-разному. То же самое говорят здесь и мудрецы. Время в высших мирах протекает с одной скоростью. Время в других мирах протекает иначе. И поэтому то, что сформировано как один день в высших мирах, то реализуется в нашем под лунном мире в 1000 лет. И вот теперь Рамбан поясняет, каким образом работает этот механизм и призывает нас сравнить. Смотрите сами, что Тора говорит о каждом из шести дней творения и как это реализуется в 1000 лет человеческой истории. Возвращаемся в текст. И вот в два первых дня творения вся Вселенная была заполнена водой, и ничего еще не было завершено. Это намек на два первых тысячелетия истории человечества, когда не было никого, кто обращался к Богу. И так сказали мудрецы, два тысячелетия первобытного хаоса. Альпаим Шельтоу. Первые 2000 лет истории после сотворения человека, человеческое общество шаг за шагом деградирует, уходя все дальше и дальше от Бога, начиная с греха первого человека, с греха Адама, который съел запретный плод, вслед за этим уже в поколении его сыновей происходит первое убийство, затем появляется идолопоклонство, дальше. Люди уже в какое-то время живут вообще, не обращаясь к Богу. Это 2000 лет, первые 2000 лет истории проходят в таком мраке. Первобытный хаос. Но еще в первый день, тьма-то она тьма, но вместе с тем продолжает Рамбан, но еще в первый день был создан свет. И это соответствует тысячелетию жизни Адама, который был светочем и знал о Творце. Знал о Творце – это такой неуклюжий русский перевод, имеется в виду. Мы сегодня верим в Бога, мы сегодня узнаем, нам приводят какие-то доказательства, традиция, либо какие-то умозрительные аргументы и так далее. У Адама этого не было. Во времена Адама Дарвин еще не родился. У Адама не было ни папы, ни мамы. Он просто открыл глаза и понял, что он есть, что он сотворен. Он общался напрямую с Богом. И получил от него заповедь. И представьте себе, что такого человека можно было встретить на улице. Человека, у которого не было ни папы, ни мамы, который был сотворен. Который об этом не слышал, не прочитал в книжках, ему не рассказали об этом, который сам мог рассказать о том, как он почувствовал в момент, когда он открыл глаза и понял, что он есть. Это же, конечно, был источник света в мире. Но вот здесь Рамбан приходит к некоторой проблеме, а именно. Адам, первый человек, прожил долгую жизнь, 930 лет. Уже, еще при его жизни, в поколении одного из его потомков, Эноша, написано «Азухали кроби шемашем», тогда люди стали называть именем Бога. А что они стали называть именем Бога? Говорят, мудрецы, а что угодно. Тогда появилось язычество, политеизм. Тогда люди потеряли связь с Богом вследствие того, что они начали обращаться к каким-то другим силам, о которых они знали или догадывались, существующим в природе, силам духовным, или, может быть, еще каким-то потусторонним силам, ангелам. И постепенно в сознании человека Бог стерся, а появились совершенно другие силы, божества, и Бог света, и Бог солнца, и Бог луны, и Бог урожая, и Бог коммерции, и Бог любви, и Бог чего угодно. Но как такое могло произойти при жизни Адама? Ведь мы говорим, что жил тогда человек, который он здесь приравнивает с созданием света, что в первую тысячу лет то, что записано в первый день творения создания света, в первую тысячу лет это реализовалось как жизнь Адама. Но как же при наличии такого человека, которого можно было спросить, как он чувствовал себя, находясь в раю, в райском саду, как могли люди отказаться от Бога, как мог возникнуть язычество? Ответ Рамбана, смотрим в тексте. И, вероятно, Энош не служил идолом до смерти первого человека. Не могло такого быть при первом человеке. Верно, что Энош жил, они были современниками. Энош родился, когда Адам еще был жив. Но вот той деградации, идолопоклонства, это произошло только после того, как Адам умер. А во второй день было сказано, да будет свод посреди воды, и да будет он разделять между водами. И в это тысячелетие Ноах и его праведные сыновья были отделены от нечестивцев, приговоренных к гибели от вод потопа. Главное событие второго дня творения – разделение. Разделяются воды от вод, высшие воды от низших вод. И это разделение имеет отношение к воде. Мы видим, как это реализуется во второе тысячелетие человеческой истории, говорит Рамбан. Это отделение тех, кто должны погибнуть в водах потопа, от тех, кому будет дан шанс начать все сначала, создать новое человечество, это Ноах и его сыновья. Это событие, всемирный потоп, происходит в середине второго тысячелетия. Идем в третий день. В третий день творения. В третий день творения появилась суша. И она покрылась растениями, которые дали плоды. И это соответствует третьему тысячелетию, которое началось, когда Аврааму было 48 лет. И тогда он стал призывать к имени Бога, обратив многих к познанию Бога, в соответствии с тем, что, как толкует стих, души, созданные им в Харане. Самое главное событие третьего дня творения – появление растений, и эти растения дают плоды. Плод – это цель, то, ради чего, когда человек сажает дерево. Для чего он сажает дерево? Для того, чтобы оно давало плоды. Плод – это цель, а дерево – только средство. Цель сотворения всего мира – это не горы, и не равнины, и не реки, и не соловьи. Цель – это люди, которые при помощи данных им заповедей будут стараться довести мир до совершенства и затем получат награду за свои труды. Здесь мы сводим все, что было сказано сегодня на уроке, вместе. Это была цель, но эта цель в первые 2000 лет не достигалась. Люди вообще жили, черт знает как, о Боге вообще никто не вспоминал. Все изменяется только в третье тысячелетие, когда появляется Авраам. Рамбан пишет, что Аврааму было 48 лет, когда началось третье тысячелетие. Это не совсем точно. Авраам родился в 1948 году от сотворения мира, то есть 1812 год до новой эры. Это означает, что в момент начала третьего тысячелетия ему было 52 года. Почему же Рамбан пишет о том, что говорит, что ему было 48 лет? Скорее всего, потому что, согласно нашему преданию, Аврааму было 48 лет, когда он дошел своим умом до существования Творца всего этого мира. И после того, как он пришел к этому выводу, через некоторое время, обдумав и переварив его, он стал распространять свои убеждения среди людей. Как пишет здесь Рамбан, в соответствии с тем, как толкует стих, души, созданные им в Харане. Что значит души, которые он сделал в Харане, как-то может... Души, Всевышний творит души, человек не творит души. Имеется в виду, что когда Авраам уходит из Харана в страну обетованную, которую Бог ему обещает, написано, что он вышел туда, взял свою жену, своего племянника Лота, свое имущество, а также души, которые они сделали в Харане. Что значит души, которые они сделали в Харане? Поясняют мудрецы. Следует понимать это буквально. Имеется в виду люди, которых он приблизил к служению Богу. Люди, которых он сумел убедить в правильности своих убеждений. И тем самым он дал им второе рождение. Он их как бы заново создал. До сих пор они жили никчемной, никому не нужной жизнью. Теперь у них в жизни появилось настоящее содержание. Это как бы заново родиться. Вот с этого момента начинается третье тысячелетие, в котором мир наконец-то приносит плоды. Вот оно. До сих пор это строительство фирмы, но фирма еще не дает продукцию. Вот сейчас она начинает давать продукцию. Появилась группа людей, это Авраам, его семья и его ученики, которые живут так, как хотел Творец от создаваемых им людей. Смотрим дальше по тексту. «И он повелел своей семье и своим детям, чтобы и после него они следовали путем Бога и вершили милосердие и справедливость». То есть для того, чтобы это не было одноразовое явление, Авраам занимается и воспитанием своих детей, чтобы они приняли эстафету от него, и чтобы они тоже жили той самой жизнью, которую жил Авраам, жизнью, которая имеет настоящее содержание. И это завершилось тем, что его потомки получили Тору на горе Синай, и получение Торы тоже происходит в третьем тысячелетии, а именно в середине третьего тысячелетия, а потом был возведен переносной храм в пустыне, и тогда они смогли исполнить все заповеди. Вот это и соответствует плодам, которые появились в мире на третий день творения. Вот полные, настоящие плоды, то есть цель была достигнута в тот момент, когда еврейский народ, получив заповеди Торы в пустыне, построил еще храм, это еще не Иерусалимский храм, это храм переносной, но благодаря нему можно выполнить уже все 613 заповедей. Когда храма нет, то добрую половину заповедей мы выполнить не можем. Вот сейчас заповеди – это и есть те самые плоды, исполнение человеком этих заповедей – это плоды, цель, ради которой человек появился на свете, цель, ради которой создается весь мир. Продолжает Рамбан. «И знай, что время сумерек считается уже следующим днем, поэтому сущность каждого дня начинает проявляться незадолго до его наступления. Так Авраам родился еще в конце второго тысячелетия, и подобно этому ты увидишь в отношении каждого дня». Рамбан поясняет здесь, если мы говорим, что есть такое взаимооднозначное соответствие между шестью днями творения и шестью тысячами лет человеческой истории, то, по идее, если третье тысячелетие посвящено, если третий день творения – это день, в который появляются плоды, то Авраам, который и представляет собой вот такой вот первый настоящий плод, должен был появиться в самом начале третьего тысячелетия. А он появляется за 52 года до того. А это почему? Говорит Рамбан, так с днями то же самое. Дни у нас не меняются, как на Луне, как будто бы кто-то нажал на выключатель. У нас есть сумеречный период, сумеречный переходный период, когда следующий день на самом деле еще не наступил, но для нас он уже, в общем-то, наступил. Так, например, когда мы соблюдаем субботу, то для нас суббота начинается с заходом солнца. Хотя на самом деле ночь еще не наступила, наступил период только сумерек, но для нас уже суббота, ибо сущность каждого дня проявляется незадолго до его наступления. Так и в истории. Продолжает Рамбан дальше. В четвертый день сотворены светила большое и малое, также звезды. С отражением и отражением этого дня стало четвертое тысячелетие. Оно началось через 72 года после возведения первого храма. В этот день для всех сынов Израиля был свет, так как слава Божья наполняла дом Господа. И народу Израиля светил свет огонь жертвенника, который был подобен льву, поедающему жертву. Но затем Всевышний уменьшил их свет и изгнал их. И отныне весь период второго храма свет, который светил им, был подобен свету луны в полнолуние, то есть свет слабый и отраженный. И закатились оба светила вечером, когда был разрушен второй храм. Так четвертое тысячелетие – это тысячелетие, в которое действуют два храма. Оно начинается через 172 года после того, как строится первый храм. Так тоже мы видим, всегда есть, всегда все начинается незадолго до того, как тысячелетие меняется. И затем закат солнца, закат исчезновения луны, оба храма разрушены. Сначала первый, потом второй. Продолжает Рамбан. В пятый день воскрешала вода живыми существами. И птицы полетели над землей. Это намек на пятое тысячелетие, которое началось через 172 года после разрушения второго храма. Ведь в этом тысячелетии властвовали народы мира. И народ Израиля не имел власти. И уподобился морским рыбам, которых ловили на удочку, тащили рыболовной сетью и собирали в невод. Пятое тысячелетие. Здесь уже появляются живые существа. Человека еще нет. Это время правления более низкой формации. Соответствует в мире состоянию галута, галут изгнания, в котором находится еврейский народ. Всеми угнетаем, всеми подавляем. Его, как пишет здесь Рамбан, приводя стих из Хавакука, его ловят подобно морским рыбам на удочку, сетками, в небо и так далее. Наконец, шестой день творения. В шестой день утром земля произвела живые существа по их видам, скот и присмыкающихся и диких зверей. Их сотворение было еще до восхода солнца. А затем был сотворен человек по образу и подобию Бога. И наступило время его власти, как сказано, восходит солнце, и человек приступает к своим занятиям и к своей работе до вечера. И это шестое тысячелетие, в начале которого властвовали дикие звери. Это царство, которые не знали Бога. То есть, как каждый день творения. День-то начинается с вечера. Значит, пятый день творения, шестой день творения. В него создается зверье, животные. Когда они создаются? Каждый из нас знает. Основное время, когда животные действуют, это ночью. Это время власти животных. Человек, если сказать ему пойти в лес ночью, побоится это сделать. Человек ночью спит. А вот когда выходит солнце, начинается светлый день, тогда все звери возвращаются в свои норы, а человек, наоборот, выходит к своим трудам до самого вечера. Начинается время власти человека. Аналогично. Шестое, последнее тысячелетие, говорит Рамбан, раскладывается таким образом на две части. Первые 500 лет, первое время, это время власти тех царств, которые не знают Бога, те сверхдержавы, которые, сменяя друг друга, правят миром. А во второй части шестого тысячелетия, в последние 500 лет, это время власти человека. Это уже совершенно другое в человеческой истории. А что? Смотрим дальше в текст. По истечении десятой части дня, а десятая часть дня проходит от первых проблесков рассвета до восхода солнца, придет Избавитель. И ему будут даны власти, почести и царства. И будет это через 118 лет после окончания пятого тысячелетия, как это было сказано, слово Бога из уст Даниила. Со времени упразднения ежедневной жертвы и установления немого истукана 1290 лет. Рамбан здесь предсказывает дату прихода Машиаха, начало избавления еврейского народа. Это соответствует власти человека, созданию человека. Всевышний создает человека не вместе с животными. С одной стороны, вроде бы вместе, в один и тот же день. Да, но день этот четко совершенно разделяется на две части. Ночь и день. Ночью создаются животные, человек создается утром. Время власти человека утром. И избавление – то идеальное завершение истории. Когда еврейский народ не будет более угнетаем, когда он вернется из своего изгнания и сумеет наконец-то реализовать все законы и заповеди Торы в своей стране и в своем государстве, которое он должен будет создать на основе законов Торы. Это время начинается только утром шестого дня, то есть по прошествии половины последнего шестого тысячелетия. И дальше Рамбан говорит, смотрим снова в текст, и будет это через 118 лет после окончания пятого тысячелетия. То есть получается, что это будет 5118 год от сотворения мира. А это почему? Так было сказано у пророка Даниила. И он здесь приводит фразу, на основе которой все те, кто занимались вычислением возможного времени прихода Машиаха, к этой фразе обращались. Посмотрим эту фразу. Вот. Сказано в книге Даниила. «Я услышал, но не понял», — говорит Даниэль. Поэтому спросил, он обращается к ангелу. «Мой господин, чем все это кончится? То есть, какое завершение истории?» Он ответил: «Иди, Даниэль. Эти слова скрыты и запечатаны до последних времен. То есть, сейчас невозможно это объяснить. Они будут разъясняться и выясняться, и исчисляться многими. Но нечестивцы будут продолжать поступать нечестиво. Не поймут этого нечестивцы, но те, кто мудр, поймут. Со времени упразднения ежедневной жертвы и установления немого истукана пройдет 1290 дней. Счастлив, кто дождется и достигнет завершения 1335 дней». Время упразднения ежедневной жертвы, время, когда был разрушен второй храм, это 68-й год новой эры. После этого года, говорит Рамбан, добавьте сюда еще 1290, здесь сказано, правда, дней, но имеется в виду лет, 1290 дней, вы получите дату прихода Машиаха. Это получается 1290 плюс 68, мы имеем 1358 год. Рамбан указывает здесь дату прихода Машиаха. Но очень странно, ведь это противоречит тому, что он говорил выше. Выше он объяснял, что этот приход, приход Машиаха, избавление, связано с моделью шести дней творения таким образом. В шесть дней творения время власти человека с момента создания человека. Человек создается днем. То есть первые 12 часов – ночь, время, в которое властвуют звери, а вторые 12 часов – это уже светлое время, время власти человека. В переводе на тысячу лет, первые 500 лет – это еще время зверья, всех тех сверхдержав, которые управляли миром, а время, в которое возможно раскрытие Машиаха и избавление – это по истечении первых 500 лет, после 5500 года, в переводе на даты нам более знакомые только после 1740 года. И тут же, через несколько строчек, Рамбан говорит, что это будет 1358 год на основе Даниэля. Эти два расчета, они не соответствуют друг другу. А Рамбан их сводит один с другим, как дополняющие друг друга. И это действительно серьезная проблема. А Хатам Суфер сказал, что Рамбан, поскольку то, что привело его к этой ошибке, считает, что это ошибка, два несоответствующих здесь расчета, что это страстное желание приблизить, насколько можно, приход Машиаха и избавление, оно и привело к тому, что Рамбан допустил эту ошибку. Не знаю, ошибка ли это на самом деле. Может быть, вещи куда более глубокие. Мы здесь не совсем понимаем то, что Рамбан хотел сказать. Но при таком поверхностном изучении кажется, что в его словах здесь противоречие. Ну и еще нужно сказать, конечно, то, что сам Рамбан писал, несколько раз подчеркивал, что все эти наши расчеты, они могут быть восприняты только как возможные. Никто из нас, мы не пророки, никто из нас точно ничего не знает. Мы можем посчитать, что приблизительно вот эта дата, вот это время, вероятностная дата, в которую может быть приход Машиаха. Не больше того. Точно никто не знает, и никто не может знать. И любой, который говорит, что он знает, и он слышал, что Рабби Хаим сказал тогда-то, это попросту ерунда. И можно дать этому справку с печатью, что это совершеннейшая ерунда. Мы не пророки, и никто из нас пророк, и никто из нас не знает. Завершаем то, что говорит здесь Рамбан о шести дней творения. И в том, что на шестой день, читаю снова текст, в том, что на шестой день рептилии и птицы сменились земными зверями, мне видится намек. В начале шестого тысячелетия будет, видимо, властвовать царство, еще более грозное и агрессивное, но более близкое к истине, чем предыдущее. А седьмой день, шаббат, это намек на грядущий мир, который весь шаббат и покой, и жизнь вечности. Говорит Рамбан здесь. Обратите внимание, что в пятый день творения кто правит? Есть уже живые организмы, есть уже фауна. Кто? Пресмыкающийся. А ночью шестого дня появляются уже зверьё. Скот, зверьё, млекопитающие, куда более развитые существа. Это не случайно. Потому что власть придет к тем людям, которые стоят на более высоком уровне. Явно здесь намек на арабов, мусульман. Ибо ислам является чистым монотеизмом, в отличие от христианства, которое не сумело очиститься от остатков язычества и политеизма. По сравнению с ними, ислам – это более высокая ступень, это, безусловно, шаг вперед. Другое дело, что оно более агрессивное. И от них еврейский народ будет страдать в какой-то момент не меньше, чем от поработителей христиан, это уже другой вопрос. Но, в общем, здесь появление ислама воспринимается здесь Рамбаном как явный шаг человечества вперед, и он говорит, что это вполне соответствует той модели шести дней творения, когда в шестой день появляется уже млекопитающее по сравнению с пятым днем, в который царствовали пресмыкающие динозавры и всякие прочие ящеры. И, наконец, седьмой день Шаббат, когда все останавливается, это уже цель всего творения, соответствует грядущему миру, который начинается уже в 7-м тысячелетии, когда заканчиваются первые 6 тысяч лет человеческой истории.